Всем огромный привет. Поставила на запись. Надеюсь, что она у нас идет. Так, завела я пост «Вопросы, комментарии» к прямому эфиру. Соответственно, все, что касается сегодняшней нашей аудиовстречи, можно писать туда. Те, кто совсем новенький, это скорее сообщение для вас. Всем остальным это уже привычно. Что мы сегодня делаем? Всем привет! Привет-привет! Вижу ваши комментарии. Напишите мне, кстати, слышно меня или нет, потому что я сижу в неком открытом пространстве и с гарнитурой. Надеюсь, что она, ну, в общем, здесь, в принципе, не очень шумно, но надеюсь, что какие-то сторонние звуки будут тоже как-то ею нивелироваться. Слышно отлично. Супер, прекрасно. Итак, понедельник, 19 число, февраль набирает обороты. И я счастлива тем, что мы продолжаем с вами наш путь по нашим изысканиям в части гомеопатии. Очень рада тому, что в субботу удалось выступить по теме миазмов на форуме «Здоровые люди». Знаю, что многие из тех, кто слушали, были не готовы к этой теме, но считаю, что нужно и важно ходить с нашим флагом в самые разные сообщества. И чем более эти сообщества нам чужды по своей философии или, возможно, просто совершенно в другой ипостаси находятся, тем лучше, потому что общая задача у нас – это чтобы гомеопатия вошла в жизнь как распространенная норма, эффективно распространенная норма. Но, опять же, будет она эффективной только при правильном ее применении. Собственно, то, чему мы здесь и посвящаем время, когда мы пытаемся проникнуть в таинство, так сказать, классики, которая, конечно, волшебная вещь. Всем огромный привет! Да, итак, что у нас на повестке дня сегодня в этом эфире? Я вам в прошлый раз обещала, что мы поговорим про ястреба, который у нас остался неудел. Но на самом деле, когда я готовилась по теме ястреба, я поняла, что у нас есть еще одна птица, которая осталась неудел и о которой мы не говорили, а это гриф. Соответственно, сегодня мы сделаем два захода по теориям, это ястреб и гриф, а в завершении я вам изложу один кейс, который имеет отношение к тому, что можно назвать назодом птичьей группы, то есть вот условно у нас есть назоды, которые касаются там человеческих, да, как бы состояний и патологий. Но вот есть назод, который относится к птичьей группе, это туберкулинум. Туберкулинум как препарат нам всем известен как туберкулинум бовинум, то есть это все, что связано у нас с коровьим изначальным материалом. Но есть еще одна разновидность туберкулинума, который связан именно с птицами. И вот о нем, а точнее о кейсе, в котором он очень хорошо сработал и распаковался, мы поговорим в конце сегодняшнего эфира. Потому что, ну, в частности, я буду стараться побольше рассматривать кейсов, где и назоды участвуют, и, соответственно, миазматические подоплеки есть сильные. В данном случае они не настолько сильные в плане анализа этого кейса, но препарат сам по себе имеет миазматическую склонность, поэтому буду стараться почаще говорить об этих вещах. Добрый вечер. Ну да. СПИД и радиация по книге Уотсона. Я не говорила, когда... Точнее, я упоминала их, когда мы разбирали миазмы в целом. Подробнее останавливаться на этом в данный момент не планирую. Есть очень много всего другого, чем нам стоит заниматься в плане практики, к которой нам давно уже пора перейти. Итак, начинаем мы сегодня с краснохвостого. Да, краснохвостый есть такой разновидность ястреба с... Ну, он не совсем красный, у него хвост такого бурого ржавого цвета, но птица очень красивая. Сам препарат у нас будет называться Beauty-J. Потому что по латинице сама птица звучит как Buteo, Jamaicensis, и в частности это имеет отношение к зоне обитания этой птицы. Там у нас Северная и Южная Америка и Карибский бассейн. Поэтому Beauty-J – это препарат, который можно себе пометить, о котором, в общем-то, как бы, который можно достать в любой гомеопатической аптеке. К сожалению, не так много информации о нем в классических материях медика, но вот за этим мы, собственно, и собираемся в этом цикле, чтобы обсудить все то, что, что нужно о нем знать, чтобы и его тоже учитывать, когда мы делаем репертуаризацию и ищем тот самый ключик. Итак, как обычно, я начну с того, что вообще из себя представляет эта птица сама по себе, а потом мы уже перейдем к части гомеопатии. Значит, во-первых, я вот из групп ястребов по миру существует около там 250 плюс разновидностей того, что считается ястребиной семьей. Из всех вот этих вот птичек краснохвостый ястреб самый крупный и, в общем-то, самый такой репрезентативный во всех символизмах, мифологиях, в изобразительном искусстве, когда хотят изобразить ястреба, как правило, изображают именно его. Как я уже сказала, зона обитания Северная и Южная Америка, Центральная Америка, точнее так, Северная, Центральная Америка, Север Южной Америки и Карибский бассейн, то есть вот этот вот кусочек нашей планеты, достаточно, ну, как бы обильный такой у него покрой перьев, если можно так выразиться, потому что есть очень много слоев, хотя, в принципе, птица выглядит достаточно такой стилизованной, то есть она там не распушенная, как сова, но, тем не менее, вот этих вот слоев под пуха и различного рода перьев, различной толщины гибкости, их несколько. Птица где-то 60 сантиметров высотой, если можно так назвать, и это достаточно большой, соответственно, хищник. В самых разных климатических условиях живет, начиная от открытых каких-то таких степных пространств, горные пространства, луговые, холмистые. Питается очень разными животными, млекопитающими, птицами, рептилиями, насекомыми. И если оказывается в условиях, когда голодает, будет, в принципе, употреблять в пищу вообще абсолютно все, что сможет найти, не будет отказываться и от падали, будет искать себе доступ к трупам домашних животных, там будь то коровы, будь то курицы, будь то разлагающиеся какие-то куски мяса, которые можно найти в районе там переработки индустрии, все, что связано с мясом. В общем, короче, чураться не будет ничем, если припекает, если есть какая-то проблема с добычей пропитания. Крупные насекомые, кузнечики, сверчки, всякие разные жуки тоже могут употребляться, хотя не являются, так сказать, любимой пищей. Издалека выглядывает свою добычу и убивает свою добычу в первую очередь когтями. Мы вот в других, на других примерах птиц видели, что у каждого своя методика охоты, у каждой птицы свой способ, как именно она разделывается, если мы говорим о хищных птицах, как именно разделывается с добычей, с жертвой. В данном случае у ястребов в первую очередь используются когти. Когти, которыми он фактически душит и закалывает свою жертву. В них очень много силы, они очень острые и такими как бы крючковидными инструментами фактически являются для него. Из-за своего размера, достаточно большого, краснохвостый ястреб очень много времени проводит в поисках еды, потому что ему постоянно нужно подпитываться энергией. Самки и самцы делят поровну всю территорию, и они создают пары на всю жизнь. Одни из тех птиц, у которых моногамия в этом плане, то есть они выбирают себе партнера, и на всю жизнь они с ним. Если один из партнеров погибает, то в этом случае выбирается новый партнер. Когда они уже в паре, и особенно когда у них идет период размножения, тогда один остается в той зоне, которая ближе всего к месту, где они высиживают птенцов, второй занимается постоянным курсированием, полетами для поиска еды. И из всех птиц, это еще одна очень важная рубрика и вообще характерная черта, которую мы посмотрим чуть ниже, из всех птиц ястреб – это та птица, которая больше всего времени вкладывает в поиск еды для своего потомства. То есть забота о своем потомстве, о пропитании, больше всего сил и энергии, ресурсов затрачивает именно эта птица. Гнездо большое такое обычно у них объемная такая структура, которая обычно строится в достаточно сильном возвышении над землей. Из крупных палок, там какие-то маленькие веточки могут все это переплетать, немножечко земли, немножечко глины, в общем, там кусочки мха, какие-то перья, листья, все что угодно. В итоге это гнездо, изначально созданное, будет использоваться год за годом. Каждый год будет добавляться немножко материала, и в итоге, в общем, оно становится таким большим, большими хоромами, большим домом. Каждый год откладывают от 2 до 4 яиц и бережно потом высиживают, выхаживают и выкармливают. Что касается мифологии и символизма про ястреба, что о нем известно? Ну, во-первых, из-за того, что это достаточно высокопарящая птица, такой раптор, который, значит, где-то там в вышине лежит на воздушных потоках, да, своими крыльями, много символизма у него общего с орлом. В принципе, изначально у людей ассоциировался всегда с чем-то очень светлым, с монархиями, то есть с теми, кто управляет, с позиции наместники, да, как бы богов, с властью, с солнцем и с небесами как таковыми. У многих богов солнца в различных культурах ястреб так или иначе присутствует как атрибут или как птица, которая является посланником каких-то того, что передают боги или бог людям, вот он является этим мессенджером, который это доставляет людям. Есть боги, которые изображаются в виде ястребов, или у которых есть как бы изображение, там, где голова в виде ястреба. И все эти боги, какая бы то ни была культура, там, где бог ассоциируется с ястребом или у него ястребиная голова, это, как правило, бог солнца. Считалось в том числе в древнем мире, что так же, как и в случае с орлом, истинный ястреб может смотреть напрямую на солнце. То есть не уклоняется, может смотреть, не теряет при этом зрение. И это еще одно, то, что объединяет его с орлом. И в целом, по факту вот сегодняшнего разбора, могу лишь посоветовать вернуться к эфиру, где мы рассматривали орла, чтобы потом сравнить, какие есть общие стороны и какие стороны кардинально различаются между этими двумя препаратами. В Древнем Египте, как мы знаем, ястреб у нас – это королевская птица, это символ души, того, как они это называли, Ба. И египтяне верили, что Ба после смерти блуждает по земле, периодически навещая свое бренное тело, которое покоится, да, в виде мумии. Ну и, соответственно, в преддверии того, что в какой-то момент Ба вернется к этому бренному телу, и тело восстанет и вернется в эту плотность, эта душа в этом же самом теле. Египетский сфинкс, кстати, далеко не всегда изображается с там, головой млекопитающего или с человеческой головой. Очень часто сфинксы львиного тела изображаются с ястребиной головой. Ну, все мы знаем легенду про мать Хороса, точнее Гора, который, в общем-то, был зачат ею, да, Исида, которая в полете в виде ястреба над телом своего убитого мужа зачинает Гора, который впоследствии, соответственно, мстит за смерть своего отца. И в итоге вот эта вот очень отличающая черта ястреба от других птиц для древних, да, именно его скорость, привело к тому, что египтяне взяли изображение ястреба как эмблему в свою иероглифику, эмблему ветра. То есть этот символ у них, в принципе, означает слово «ветер». Если идти дальше в другие мифологии, у нас есть греко-римская тематика, там это у нас посланник бога Аполлона. У ацтеков он тоже являлся как передатчиком, посланником, да, каких-то напутствий со стороны богов. В Полинезии то же самое, причем в Полинезии к этому еще добавляется, его как бы наделяют свойствами предвидения, пророчества и исцеления. Китайцы же ястреба испокон веков считали символом войны. Именно из-за того, что он настолько юркий, настолько быстрый, камнем падает вниз, хватает беспощадно свою добычу, и вот таким образом ее очень жестко убивает своими когтями. Этот раптор, можно его назвать так, символизирует смерть, символизирует несправедливость, насилие. И если говорить о каком-то символизме и метафорах, то это скорее про людей, которые используют или паразитируют на более слабых, которые могут подминать под себя более слабых, используют их себе там в своих интересах совершенно беспощадно, как бы не оглядываясь на какие моральные устои и так далее. Казалось бы, да, вот такая дуальность того, что есть в символизме с точки зрения там солнца, величия, власти и так далее, но есть вот такая вот интересная подложка. Для тех, кто, в принципе, знаком с английским языком, есть такое понятие, как to wreak havoc. Это вот слово havoc, оно переводится как хватка. И происходит от более древнего слова английского havoc через F. И, собственно говоря, hawk, название ястреба в английском языке, в итоге происходит именно от этого, от этой концепции схватить прочно, точнее, сильно что-то сжать, как бы вот удержать таким образом с применением большой силы. В христианском символизме ястреб у нас является антитезисом голубя. Как мы знаем, голубь у нас ассоциируется в христианстве со всем божественным, с Богом Отцом, там, впоследствии с Христом, с миром, со Святым Духом. И много, в общем, разные были ипостаси за там, века иконописи, где эта птица использовалась. Так вот, в христианском понимании ястреб является антитезисом голубя, и до сих пор в определенных кругах есть такое понятие, как ястребы против голубей. Это даже на политическом уровне используется термин, когда речь идет про фракции, которые, например, какие-то фракции, кто выступает за военные действия, какие-то фракции, которые пацифисты выступают против войны. В самых ранних, таких начальных христианских историях дикий ястреб вообще был репрезентацией дьявола и сатаны. И во многих рисунках, во многих каких-то там былинах и так далее усмиренный ястреб, то есть тот, которому, в принципе, поломали волю и который дальше принадлежит человеку и с помощью которого человек может охотиться, для раннего христианства это был определенный символ тени, которую обуздал свет, и тень, которая вышла в свет. С точки зрения мифологии и символизма, на самом деле у очень многих народов ястреб присутствует и достаточно ярко, но со своими нюансами. Я думаю, что дальше в этом мы вдаваться не будем, потому что там просто уже такие как бы очень узкие какие-то там есть истории про именно легенды там, каких-то аборигенских племен. Скажу только то, что есть еще всякие истории про, например, Эзопа, который, вот есть у нас крылатые выражения, да, которые вошли в обиход, и мы даже, в общем-то, не отдаем себе отчет, из чего и откуда они пошли, и почему они с этим связаны. Почему я люблю об этом говорить, в том числе на эфирах по гомеопатии, и вообще, казалось бы, вещах, которые с гомеопатией не имеют ничего общего, потому что это очень наглядно показывает, как сквозным образом абсолютно все связано со всем, и умение видеть вот эти вот связки, стыковки этих звеньев, это, в общем, большой залог к тому, чтобы докопаться до истины в нужный необходимый момент и грамотно оценить то, что ты видишь перед собой. В частности, значит, есть такая история, которая называется «Ястреб, воздушный змей и голуби». Смысл в том, что группа голубей, опять же, да, вот противопоставление ястреба и голубя, группа голубей пригласила к себе ястреба для того, чтобы защитить себя от воздушного змея. Заранее скажу, что здесь вот с учетом того, что я говорила выше про ранних христианские традиции, про противопоставление ястреба голубям и про то, что ястреб символ тени, там, чего-то бесовского, дьявольщины и так далее, а голубь – ассоциация с божественным, то, соответственно, вот эту былину можно интерпретировать иначе. То есть есть некое нечто от света, которое в какой-то момент решает получить защиту от тьмы таким прагматичным образом для того, чтобы защититься вот от этого третьего элемента, в данном случае в этой истории это воздушный змей. В результате, как только этот ястреб получает доступ к этой стае, в первый же день он убивает больше голубей, чем потенциально могло бы погибнуть от того самого воздушного змея. И смысл заключается в том, что, в общем, лучше враг хорошего, а не всегда то, что... Ну, в общем, должны быть соразмерные решения тому, что ты хочешь получить. С одной стороны, они пошли как бы вот вроде бы из целесообразности какого-то выживания для себя, по факту просчитались и в итоге пострадали в большем проценте, чем могли бы. Ну и, кстати говоря, про журавль в небе и синицу в руке у нас есть такая сказка, но вообще она гораздо более древняя, как раз-таки тоже с эзоповых времен. Сказка о том, как птичка, которую ловит ястреб, пытается убедить вот этого хищника в том, чтобы он отпустил ее, потому что вот, значит, есть большие птицы, вот в небе летит кто-то еще там более крупный и более привлекательный. И ястреб отвечает, что нет, мне в данном случае хватает того, что у меня сейчас есть в когтях, чем что-то, что летит по небу. Наша сказка, она в данном случае является, ну, если не продолжением этого, то как минимум просто иной интерпретацией того, что является достаточно древним таким повествованием. С точки зрения, на секунду забегу вперед, той же гомеопатии, когда мы рассматриваем кейс человека, у нас есть подозрение на ястреба, исходя из того, что мы сейчас обсудим, нужно иметь в виду, что те же Фалько Перегрино, да, как бы и Фалько Си, оба наших там Сапсан, и второй наш Сокол тоже имеют место, поэтому всегда нужно себе на полях помечать ястреб. Если есть подозрение на ястреб, смотреть на соколиные препараты. Если есть подозрение на один из соколиных препаратов, одновременно анализировать ястреба, потому что, возможно, крен идет именно в эту сторону. Что касается связки ястреба с семьей. В принципе, семья – центральная история для ястреба, потому что он большую часть жизни занят заботой о семье. И в связи с этим возникают куча разных диссонансов, искажений, дисбалансов. И здесь это такая ось между обязательствами и свободой. С одной стороны, воля и намерение ястреба достаточно сильные. Это, как бы, в общем, вторая основная характеристика ястреба, о которой мы поговорим чуть ниже. Но, например, в сравнении с тем же соколом, у сокола тоже, как мы говорили, есть очень сильная привязка к семье, но все-таки сокол – это больше про именно свободу воли, про то, чтобы проявляться в своей истине, про то, чтобы быть личностью, индивидуальностью, идти по своему пути, не сходить с него, не предавать его. У ястреба вот эта вот тема воли, она больше направлена не на какие-то личностные свои истории, а на то, что как, где найти вот эту точку баланса между обязательствами перед близкими и желанием обрести вот эту самую свободу. Так, что касается прувингов, которые были сделаны для того, чтобы этот препарат вообще, в принципе, вошел у нас в историю гомеопатии. Значит, один прувинг был сделан за счет того, что сделали соскоб с клюва и с перьев птицы, а второй препарат для прувинга был изготовлен из образца крови. И несмотря на то, что совершенно разные материалы были использованы, потом оба прувинга на группах, которые это все испытывали на себе, дали абсолютно идентичные результаты, то есть никакой разницы не было. Из состояний таких прям сходу сразу, которые указывают, что, возможно, нужно посмотреть в сторону ястреба. Здесь у нас очень сильные абдоминальные боли и все, что связано с нестерпимыми месячными болями, когда люди вот это переживают. Тут можно сразу себе пометить, стоит посмотреть в сторону этого препарата. Возможно, по рубрикам, если подойдет, то это может быть большим подспорьем. Теперь к гомеопатии и к препарату, к картине его и какие у него основные идеи. Ну, как я уже сказала, вот эта ось между свободой и обязательствами и ответственностью, у них очень-очень сильное вот это чувство, что они обязаны своей семье, обязаны своим временем, своей жизнью, вот эту вот ответственность за свою семью. Причем это не в плане, как сказать, вот типа это моя такая, это вот мой крест, вот я должен, я обязан. У них естественным образом из них это прорастает как бы абсолютно экологичное состояние, то есть не что-то, что они делают из концепции именно должен, а ответственность и обязательства из внутреннего стремления к тому, чтобы действительно вот, отвечать за свою семью, там, как бы обезопасивать ее, обеспечивать ее и так далее. Причем речь именно про обеспечение материальное, то есть желание создать для своей семьи очень комфортные, такие процветающие как бы, условия, процветающие условия нет, а комфортные условия для жизни, где они будут процветать, где они будут чувствовать себя успешными, где у них будет свобода для там, своего развития. То есть материальные блага, обеспечить для своей семьи материальные блага. Не настолько это в сторону каких-то там духовных вещей, больше в этом смысле. И в провингах вот эта история про заботу и про ответственность очень сильно проявляется. То есть у людей начинается на уровне снов, либо на уровне каких-то внутренних перестроек, ощущений, размышлений, проявляется вот эта история про желание заботиться. В одном провинге у человека была очень сильная череда, такая мощная, интенсивная череда снов много-много дней подряд, где он ухаживал за инвалидом, причем в течение там, 5 лет, и из абсолютной свободы. То есть никто его не заставлял, у него не было никаких должноствований перед этим человеком, просто он вот это делал, потому что вот он считал, что вот это хорошо и правильно, и важно, и хотел это делать, и у него от этого не было никакой горечи, никаких там каких-то внутренних конфликтов, он просто это делал с большой радостью. А в другом провинге у человека появилось, у женщины в данном случае, появилось настойчивое чувство, что ей хотелось быть как ее сестра, а на секундочку у сестры, этой женщины, которая участвовала в исследовании, у ее сестры двое детей-инвалидов, за которыми она ухаживает вот всю свою жизнь, вкладывая все свое время в них, совершенно без каких-либо негативных коннотаций, то есть без жертвенности, без выгораний, без ощущений там, бессмысленности, а вот именно с полной отдачей, как бы, потому что вот так должно, и хорошо, и правильно. И у человека, который занимался исследованием препаратов в числе других в этой группе, вот возникло устойчивое, навязчивое чувство, что ей хочется быть как ее сестра. Здесь, конечно, видно, что идет такой очень сильный крен в сторону таких индивидуальных каких-то отношений, то есть отношения там человека с человеком, нежели там человек с обществом, человек с группой. И вот в этой оси, в этой парадигме, с одной стороны, как бы вот так, с другой стороны, стремление к свободе. И вот по этой оси туда-сюда, значит, таким вот шариком человек в этой картине движется. Это сильные личности, и поэтому вот это вот постоянное оттягивание как бы с истинно естественного желания быть кем-то для кого-то опорой и вот как бы вкладывать время и ресурсы, чтобы кого-то там защищать или содержать, или там взращивать, или просто заботиться о ком-то. С другой стороны, вот эта внутренняя воля к свободе часто перетягивает на другую сторону, и внутренне могут возникать конфликты. Что еще из моментов? Значит, как следствие вот этой оси, в состоянии искажения очень частые истории про ощущение, что тебя эксплуатируют, особенно когда речь идет про семью, что люди близкие забирают больше, чем то, что ты можешь дать или то, что ты хочешь дать. Такое достаточно звенящее желание, чтобы все-таки было больше понимания от близких, да, то есть как бы, ребят, вот там мы вам там обеспечиваем то-то, то-то, ну, как бы ведите себя, что называется, прилично в ответ и хотя бы какое-то минимальное уважение проявляйте. А у этих людей в целом сложно с тем, чтобы выстраивать отношения с людьми за рамками своей семьи, они не очень коммуникабельные и, в общем, достаточно большие интроверты, но сами же от этого страдают, потому что в них вот за счет отсутствия этого нормального, естественного общения с людьми какого-то такого обширного, да, очень часто укореняется ощущение брошенности, отверженности, что вот их не принимают, они становятся в такую оборонительную позицию, как будто они ранены, ну, вот тот самый кейс, когда человек кровит, и в итоге кровит на тех, кто его не резал. Более того, это не просто состояние интроверта, это больше даже уже про то, что я прям вот совсем не люблю какую-то компанию, оставьте меня в покое, не хочу вообще никого видеть. И тут же обратная сторона этого, но при этом мне от этого грустно. Не хочу иметь дело с людьми, но мне грустно без людей, и я начинаю вдаряться, значит, вот в какие-то состояния, где понимаю, что вот это такая моя жизнь, означает, что я просто куда-то не вписался, меня где-то не приняли, и все это приводит к достаточно таким меланхолично отрицательным эмоциям. Любая чувствительность в этой картине препарата всегда будет в первую очередь связана с членами семьи. И, как я говорила выше, огромная такое вот внутренняя тяга, стремление к свободе, к тому, чтобы не иметь никаких забот, не иметь никаких хлопот. Но они не могут быть беззаботными и бесхлопотными, потому что у них, с другой стороны, очень сильное вот это на разрыв чувство ответственности, обязательства и желание исполнить это как бы вот на полную катушку. Есть у них внутренний такой достаточно сильный стержень, то есть если говорить про поток чи, он довольно такой ощутимый, мощный. И в связи с этим очень часто можно заметить, что люди в этой картине физически очень активны, физически очень сильны. То есть они могут, там, болевой порог очень высокий, могут, там, я не знаю, большой вес поднять по сравнению с кем-то, кто в таком же там, распорядке тренировок условно находится. Могут какие-то там, я не знаю, каскадерские трюки выполнить внезапно для себя, там, запрыгнув на какую-то высоту или, там, я не знаю, в альпинизме вдруг открыть, что они могут, оказывается, там, очень быстро вскарабкаться по какой-то относительно вертикальной поверхности. Это вот очень сильно в них присутствует, как такая вот внутренняя мощь, в том числе проявляющаяся на физическом уровне. Могут быть очень раздражительными, больше, чем какие-либо другие птицы. Из нескольких групп Прувинга практически все испытывали ту или иную стадию вот такого раздражения по каким-то мелочам. Кто-то это чувствовал там еле-еле, а для кого-то это прям был вопрос того, что нужно пойти, там поставить все точки над «и», разобраться, все разложить по своим полкам, иначе невозможно. Ну и в целом вот эта картина раздражительный, асоциальный и как бы вообще из разряда «не трогайте меня», потому что если дотронуться пальцем, то может быть такой достаточно ощутимый взрыв. Периодичность, еще одна характеристика этой картины. Периодичность в плане того, что очень сильно варьируется состояние. Один день так, следующий день совершенно иначе, потом опять два дня так, потом три дня опять все на выключке. То есть такое on-off, вот этот феномен очень часто фиксировался у тех, кто проходили провинги. Как я уже говорила, грусть, депрессивные состояния, кажется, что вот все не так, невозможно себя заставить ничего делать, ощущение какой-то пустоты, грусти, тоски. Причем часто это состояние может накатывать, когда, казалось бы, триггер несопоставим с реакцией. Условно, там вот один был провер, который женщина отмечала, что с момента приема препарата какие-то банальные вещи из разряда там в трафике, на дороге, в движении, да, автомобильном, там кто-то ей там мог какой-то жест сделать, и у нее настолько накатывала какая-то вообще ужасная обида, грусть и жалость к себе, что ей нужно было там съехать на обочину, остановиться и даже немножко поплакать просто вот от того, насколько сильно ее это задевало. Что касается рубрик, ну, я уже сказала какое-то время назад, что основное, что сразу как бы нацеливает на этот препарат, это все, что касается абдоминальных спазмов, особенно если речь идет о месячных, да, болезненных. Но в целом, если говорить про рубрики разума, то, что касается mind, да, то это импульсивность к насилию, злость, раздражительность, о которой я тоже уже говорила, желание избавиться от забот, желание контролировать, желание как бы держать все под контролем, частые состояния тревоги или какие-то ощущения, что человек может получить травму, ощущение, что человек брошен, отвержен, сны, все связаны, как правило, с членами семьи, причем с членами семьи, где у человека у самого какой-то частичный или полный паралич тела. Ну, здесь идет вот эта метафора о том, что ты вместе с семьей, но не можешь убежать, и ты фактически прикован к ним. Ощущение, что человек, значит, эксплуатируется, чувство внутренней мощи, чувство внутренней силы, желание, получение, понимание от близких. Это все рубрики, которые в материи медика есть. Очень часто головные боли, причем которые такие общие на всю голову, но центрируются в районе лба, или даже не столько лба, сколько глубже, вот в районе третьего глаза, как будто туда вогнали гвоздь. Часто боли, связанные с невралгией лицевой или мышечные боли лица в районе бровей, между бровями, на бровях, в целом все, что касается вот лобовой части. Воспаление гортани, воспаление горла, как я уже сказала про абдомен, все, что касается спазмов, таких схваточных болей, которые при этом отдают вверх. Что еще? Ощущение, что связки создают какой-то дискомфорт, и как будто они растянуты, и что-то с ними не так. И в целом напряжение в суставах, напряжение в связках, как будто вот все, что у нас должно быть достаточно такое подвижное, легкое и прогретое, ощущается таким немножко закостенелым, холодным и двигающимся не совсем так, как должно быть. Так, сейчас я посмотрю, что у нас происходит в комментариях. О, птичка. Склонность к насилию к членам семьи в том числе может быть. Да, да-да-да. Да-да-да-да-да. Так, комментариев пока особо нет. Либо все уснули, либо все внимательно слушают. Так, время у нас, смотрю на время, перейдем побыстрее к следующему препарату. Если будут вопросы по ястребу, то пишите здесь. Значит, дальше у нас гриф-индейка, если, так сказать, полноценно его назвать, а еще можно это назвать катарта-индейка. А вот что интересно, потому что, ну, значит, сам препарат здесь называется CAS-A, катартес-аура, и... Ну, сейчас дойдем до символической части, но, как вы знаете, в общем, в русском языке тоже есть такое понятие, как катарсис. Об этом мы поговорим, когда придем к гомеопатической составляющей. Теперь про историю. Значит, можно вбить в гугле, чтобы представить себе эту птицу, как она выглядит. Гриф-индейка по-английски называется turkey vulture. Ну, в принципе, катартес, да, это от греческого у нас несет в себе смысл очищения. И многие во многих культурах грифа относят к ястребиной семье, то есть воспринимают его как своего рода большого ястреба, как ни странно, потому что если посмотреть на фотографию грифа, естественно, ну как бы на ястреба он не очень сильно походит, но тем не менее. И в целом различаются виды грифов, которые живут на американских континентах, это то, что называется Новым миром, по сравнению с теми грифами, которых можно найти на европейской части. Европейские грифы, то есть более старая порода грифов, больше связана с соколами, на самом деле, даже просто по исследованиям своего ДНК. Но больше всего, если говорить про ДНК, как ни странно, грифы связаны с журавлями, что вообще, казалось бы, ну то есть никто так вот сходу этого предположить не сможет, потому что и внешне они очень разные, и по какой-то энергетической составляющей мы привыкли думать о них как о чем-то очень таком, ну совершенно не вяжущемся. Тем не менее, это интересная информация в связи с того, что на самом деле представляет из себя эта птица. Я уже говорила на нескольких эфирах, что с птицами история интересная, мы имеем некое представление о них, мы их как-то вот чувствуем, как-то видим, как-то они у нас там фигурируют в наших сказках, каких-то мифах, и мы привыкли наделять их какими-то качествами. Но вот за прошедшие эфиры по теории препаратов птичьих уже неоднократно мы сталкивались с тем, что оказывается, если разобрать просто с точки зрения орнитологии, вот просто фактически, что из себя представляет птица, оказывается, что не очень-то это и вяжется с теми качествами, которыми люди в своих каких-то вот таких философских там моментах наделили эту птицу. Так вот, вернемся к грифу. Если говорить про американские континенты, это фактически, ну, одна из наиболее крупных птиц хищных, если не брать там кондора. Они по размеру очень близко к орлам. Не буду вдаваться в детали их там оперения, окраски, это можно увидеть на фотографии. Единственное, скажу, что у них есть вот эта такая своеобразная особенность того, что на голове у них нет перьев, красная такая кожистая голова и довольно светлый, практически белый, такого цвета молочной слоновой кости, клюв. Характерные такие черты этой птицы, которые делают ее очень узнаваемой. В отличие от орла, который держит крылья полностью расправленными в процессе парения, да, на высоких расстояниях от земли, гриф держит свои крылья в позиции V. То есть как vulture пишется через V, вот таким же образом у него сложены крылья при полете. И он точно так же, как и многие другие подобного рода крупные птицы, парит на теплых потоках воздуха. У них достаточно узкие при этом крылья, достаточно узкие хвосты, но именно вот это строение, оно оптимизировано для того, чтобы можно было максимально эффективно улавливать вот эти потоки, маневрировать в них и быть достаточно такими маневренными. Так. Значит, основная активность у этих птиц в дневное время с 10 до 4 дня, с 10 утра до 4 дня, и пиковой своей активности птица достигает в районе полудня. Еще раз здесь сделаю оговорку для тех, кто, может, там первый раз слушает эфиры про птиц. Можно задать вопросы, зачем нам, в принципе, знать все эти детали. Пока я рассказываю про птицу, приглашаю всех немножко в таком полумедитативном ключе делать отсылку к тому, как это может транслироваться на людей. Что это может означать в плане человека, который находится в картине такой птицы, да, вот, например, тематика про пиковую активность в районе полудня, да? Возможно, и скорее всего так оно и есть, для тех, у кого эта картина наиболее полно отражена, вот у них будет именно такой распорядок, такое стремление и склонность к тому, чтобы именно так вот функционировать в течение дня. Лысая их голова, многие ученые спорят на тему того, почему она именно такая эволюционно сложилась. В общем, единого мнения нет, но приходит скорее к тому, что позволяет просто быстро очистить тело птицы после того, как он питается чем-то, что, в общем, уже как бы разлагается на земле, то есть какой-то падалью, каким-то трупом, для того, чтобы залезать внутрь этого трупа головой и вытаскивать оттуда там куски мяса, органы и прочее. Если голова была бы покрыта перьевым чем-то, то, соответственно, это все всегда было бы в спекшейся крови, и, в общем, с точки зрения гигиены было бы неоптимально. Поэтому есть вот такая версия, почему они именно так выглядят. Со временем у них достаточно сильно съеживается, сморщивается кожа на шее, то есть они как бы поэтому, в общем-то, называются гриф-индейка, потому что со временем это такие складки, которые напоминают именно то, как выглядит индейка вот в своем классическом виде. У них очень-очень слабые ноги и достаточно сильный такой устойчивый запах тела. Сильный, устойчивый и в скобочках неприятный. Они достаточно широко распространены на американских континентах, могут мигрировать и в очень разных климатических условиях могут жить. Как ни странно, да, как бы, в общем, когда люди думают про грифов, наверное, сложно было бы такое представить, но они очень ориентированы на семью. Причем семья у них есть как в понятии более узком, так и в понятии более широком своей некой стаи. И вот этой стаи они живут вместе, спят вместе на неком таком высоком дереве. И это, естественно, отличается там от гнездования, где в гнезде конкретная пара как бы отходит от всех остальных, откладывает там свои два яйца, занимается взращиванием потомства. Но в целом они всегда вот такими группировками тусуются. И, кстати говоря, как такового гнезда грифы не строят, они откладывают эти свои два яйца просто в неких углублениях прямо на земле или где-то там на камне, могут это где-то в какой-то пещерке или в дупле дерева. То есть они не прикладывают никаких усилий для того, чтобы выстроить некое, там, некую формацию, которая будет служить гнездом. Стаи грифов могут насчитывать до 100 лет. То есть есть вот группировки, назовем их так, грифов, которым птицам, которые в них там рождаются, умирают, но стая остается вместе вот этим пучком родовых, так сказать, линеек, там столетние вот такие вот конгломерации. И они используют, как правило, там одно и то же дерево, или если они как-то перемещаются все вместе, и там какое-то другое дерево его облюбовывают. Могут улетать на какие-то сезоны, причем никто не знает, почему именно вот в этот сезон да, а в другой нет. Но в целом, если они мигрируют где-то поблизости. Птицы придерживаются своей стаи, не меняют эту стаю на какие-то другие группы и стараются держаться вместе. Но могут периодически отлетать в поисках там, пропитания индивидуально, либо просто совершая достаточно длинные и дальние полеты, потом они в итоге обратно возвращаются в свою стаю. В этой стае, вот интересный момент, в этой стае у птиц есть определенный язык коммуникации между собой, который основан, во-первых, на том, что они друг друга могут клевать, а во-вторых, что они используют конкретный язык жестов, и с помощью взгляда. То есть вот люди, которые занимались изучением их и наблюдением за ними в течение там, длительного периода времени, можно этот язык даже выучить. И можно его понять, интерпретировать и понять, что они друг другу передают таким образом. Часто вот такие стаи, группировки грифов живут в этих самых кронах высоких деревьев рядом с человеческим где-то там поселением каким-то, что нормально, потому что они, естественно, не прочь подкрепиться чем-то, что остается после людей. И они очень-очень дружелюбны между собой. Максимально дружелюбны и максимально кооперабельны. Значит, мало того, что они коммуницируют вот в своей стае друг с дружкой с помощью вот того особенного языка, о котором я сейчас говорила, они еще умудряются коммуницировать с другими стаями, охотно это делают, и в первую очередь для того, чтобы пригласить другие стаи к столу. Если грифы из одной стаи обнаруживают где-то там труп коровы, труп какого-то большого животного, они не ограничатся тем, что как бы сами откушают, так сказать,
они умудряются каким-то образом коммуницировать это с таем, которые могут находиться за несколько десятков, а то и сотен миль от себя. Эти другие стаи прилетят, кушают и улетят обратно на свои деревья. Таким интересным образом они функционируют. То есть они сообщают другим о том, где есть источник пропитания. Кстати говоря, помимо всего прочего, если они видят, что где-то есть, например, возможность получить добычу, но так как они сами по себе не могут охотиться, они могут обращаться за помощью, внимание, к кондорам. То есть, условно, если есть где-то больное животное, крупное, они обратятся к кондору, которого направят на эту жертву, кондор ее закончит, поест сам, поедят они, еще и друзей пригласят. В общем, это очень, как вы видите, сложная социальная такая как бы система, в которой птицы не просто имеют разум, а которые, в общем, между собой там имеют определенную иерархию, понимают, кто чем занимается, кто чем промышляет, кто на что, во что гораст, и активно это используют. То есть там легко могут каким-то образом передать информацию, но каким-то образом мы все понимаем, что есть такое понятие, как общее поле, особенно у птиц, которые используют магнитные тематики часто, да. Соответственно, там за 30-40 миль 100 птиц из другой стаи могут просто в момент понять, что вот есть как бы такая перспектива взлететь и, так сказать, переместиться туда, где только что была найдена добыча. Я думаю, что после такого введения, вступления можно сделать однозначный вывод, что гриф очень умное, разумное и социально ориентированное животное. Они на самом деле предпочитают, помимо того, что они живут в кронах высоких деревьев, они предпочитают находиться на открытом пространстве, потому что чем более открытое пространство, тем более им видно лучше все то, что может представлять для них интерес в плане пропитания, и стаи у них довольно большие. Очень редко удается увидеть в дикой природе, как они ухаживают друг за другом в период брачных игр, потому что это все всегда очень как бы делается в укромных местах, вдали от каких-то там взглядов. Обычно начинается весной. И те разы, когда ученым удавалось это наблюдать, это такой целый сложный многоступенчатый ритуал. Очень, кстати говоря, схожий с цаплями. В середине лета у них заканчивается брачный период, и они после этого, если вот они в конкретный год это прожили, могут целый год, а то и два, больше не заниматься потомством. Не строят никаких гнезд, как я уже сказала, 2-3 там яйца откладываются просто на песчаной поверхности где-нибудь в каком-нибудь углублении. И в течение 6 месяцев после того, как потомство появляется, родители за ними ухаживают, дальше они сами по себе. Очень интересный момент про физиологию, морфологию этих птиц. У них нет голоса. Просто анатомически они не могут издавать никаких вокальных звуков. Они могут шипеть, могут издавать как бы такой полувздох, полумычание, но как такового голоса и голосовых связок, которые функционируют привычным для нас образом, у них нет. Поэтому они используют для привлечения внимания между собой там разные вещи типа там укуса, там, когда они клюют друг друга, а если это на расстоянии, но у нас относительно близком расстоянии, они могут начать топать лапами или шипеть, если они испуганы, либо если они в гневе. Вот это вот интересный момент про отсутствие голоса в переводе на гомеопатическую картину тоже означает, что у людей часто, ну, мы об этом еще будем говорить, возникает проблема с озвучиванием своей потребности, там, как-то с обозначением своей позиции, с проявленностью себя через горловую чакру. С этим есть большие проблемы. Понятно, что значит, питание у них – это падаль, у них очень хорошее зрение, очень хороший нюх, Несмотря на то, что у них достаточно мощный клюв, в общем-то, им достаточно сложно пробиваться через внешнюю оболочку каких-то крупных животных, то есть там пробивать кожу, шкуру и прочее. Поэтому они будут ждать, пока это сделает какое-то другое животное, условно не взрежет труп таким образом, чтобы он был более-менее открыт, и только тогда они приступают трапезе. Но так как они, будучи падальщиками, выполняют эту прекрасную функцию как санитары, да, природы, устранению останков, соответственно, поддерживая гигиену, там, низводя к минимуму какие-то риски там, эпидемии, каких-то бактериологических поражений других видов и так далее, в целом функции их очень благородны. У них, кстати, очень интересное биохимическое вообще строение тела и то, как у них работают их жидкости внутри себя и желудочный сок. Например, есть исследования, которые говорят о том, что такие вещи, как антракс, например, полностью уничтожаются в желудке грифа, что ученые сейчас усиленно пытаются там как-то развернуть в сторону пользы для человека в плане разработки какого-то препарата, который может являться антидотом. Если говорить про мифологию и символизм, естественно, мифов и легенд на тему грифов очень много. Всегда это нечто такое, связанное со смертью, с там, похоронными какими-то местами, кладбищами и прочее. В более древних ипостасях есть такой персонаж мифический, как гарпия. Это, в общем, такие создания, скажем, тело вот наподобие грифа, голова женщины, очень такие как бы эфемерные, неприятные создания, издающие противные звуки. Вот все, что связано с ними, как там одни боги посылали их в качестве там наказания кому-то еще, или там для того, чтобы кого-то где-то там похитить и куда-то притащить. То есть все это всегда основывалось, эти персонажи основывались именно на птице гриф. При этом, например, в других культурах, типа индейцы американского континента, гриф – это птица очищения. И очищение – это то, что необходимо для того, чтобы вернуться после смерти на новое воплощение, прийти в этот мир заново. Вот это чистилище необходимо пройти, и, собственно, символом таких чистилищ условных и была всегда именно эта птица. Во многих культурах гриф фактически отвечает за вот этот период, точнее, процесс перехода, да, достаточно такой опасный, непонятный, угрюмый для многих культур процесс перехода от смерти к жизни вечной и дальше как бы в небытие. Во многих там совсем ранних культурах эта птица помогает физически просто вот поднять душу, отшедшую как бы из плотного мира, высоко на небеса. И во многих культурах эта птица как символ целителя, целительства и всего, что связано с восстановлением жизненной силы, опять же, там, ну, в первую очередь через процессы очищения. Значит, что касается состояний, которые в первую очередь нужно здесь себе прописать, которые, если есть в картине человека, то это сильно такая указиловка на то, что, может быть, стоит посмотреть именно на грифа. Все, что касается паразитарных инфекций, все, что касается акне, все, что касается чесотки, беспричинные чесотки на коже, особенно на лице и на голове. И, если говорить про ментальное, люди, которые чувствуют себя очень сильно заблокированными. То есть вот не вижу выхода, не знаю, что делать, вот блок и все. Это если говорить про такие несколько вещей, которые прям самые яркие, которые могут, ну как бы, в которых, в случае с которыми стоит сразу пойти и немножко углубиться именно в этот препарат. Помимо этого, естественно, два других препарата, о которых стоит задуматься, это кондор, вултур грифус, потому что очень много с точки зрения вот этого функции очищения, функции контроля за пространством вокруг себя в плане выведения его в большее благо. В общем, есть много общих сторон у грифа с кондором. Опять же, эфир по кондору у нас уже был, можно для себя сравнить. Если пойти в гомеопатическую составляющую, что мы здесь увидим? Начинала я с того, что, в общем-то, катарта, индейка, да, по-другому называется гриф, это про катарсис. То есть это как бы процесс фактически через такое вот пиковое состояние очищения, трансформации. И если говорить про физику, это про выделение. Выделение, причем физического, но и эмоционального характера тоже. Все, что касается прорыва какого-то вот абсцесса, нарыва, там, я не знаю, комедона, прыща, там, какого-то образования язвенного, но закрытого, когда это начинает вскрываться и начинает вытекать гной, начинает, вот, начинается, собственно, процесс очищения. У людей, которые проходили пруфинг этого препарата, очень много было потом пометок на тем, что ощущение, что внутри происходит какой-то экзорцизм вообще. Но это если говорить про эмоциональное состояние, то есть настолько сильно вот этот вот процесс выхода чего-то, что уже как бы вот отжило и старое должно уйти, должно освободить пространство для чего-то нового, вот такое вот внутреннее состояние, что ух, вот после этого прям как будто становится сильно легче, и как будто внутреннее очищение произошло, и как будто отвалилось вообще что-то очень старое, ужасное, плохо, дурно пахнущее и прочее, тяжелое. Ну, естественно, вторая по логике ключевая идея – это про готовность, способность отпускать отжившее в своей жизни, и в первую очередь про отношения, способность и готовность себя сбрасывать эмоциональный багаж, который был накоплен вот за эти отношения, да, оставлять это позади, не тащить это с собой, как чемодан без ручки. Вот этот челлендж как бы в этой картине очень сильно проявляется. Люди с этим могут маяться очень долго. Как известно. Ну и на физике все, что касается вычищения вот тех самых нарывов, то есть какие-то там кисты поверхностные, да, которые могли там долгие годы мучить человека при приеме этого препарата, быстро очень как бы дают разрез наружу и выход этого гноя, выход ликвора, там что бы то ни было внутри. То есть опустошение, причем, ну, все это, естественно, достаточно неприятно будет выглядеть и иметь неприятный запах, очень сильно резкий, как и сама птица имеет неприятный запах. Это может быть и рвота, это может быть диарея, то есть вот подобного рода процессы выброса наружу чего-то, что должно покинуть тело, чтобы оно могло исцелиться. Там пробки в глотке, да, как бы в миндалинах, какие-то там образования акне, которые глубоко под кожей, но они в итоге с помощью этого препарата находят выход наружу и постепенно вычищаются. Все это может быть простимулировано с помощью препарата Гриф, если в целом вся остальная картина, естественно, подходит. Ну, как я уже говорила, все, что в целом касается пурификации, детоксификации, да. Тема возвращения к каким-то вещам, которые были забыты. То есть на очень таком эпизодическом уровне, серии вышел из дома, вспомнил, пришел, там забрал. И вот постоянно рекуррентная ситуация, когда нужно вернуться за чем-то. Так и более глобально в макросмысле, по жизни, какие-то возвраты к отношениям прошлого, либо для того, чтобы их окончательно завершить, либо наоборот для того, чтобы их возобновить. Чаще всего для того, чтобы что-то себе забрать оттуда. И вообще очень частые флешбеки, когда у человека там во сне или в состоянии какого-то такого полумедитативного транса дневного могут проскакивать перед глазами какие-то картины из своего далекого, очень далекого прошлого. Что касается коммуникации, фрустрация от того, что очень-очень плохо выстроены каналы коммуникации, человеку сложно коммуницировать. Напомню, что у птицы грифа нет возможности произносить, издавать какие-либо звуки в целом, может только шипеть. Поэтому все, что касается коммуникации, невозможности грамотно, правильно, емко коммуницировать, ощущение, что ты как будто бы заблокирован в этой части, вот это вот одно из ключевых. Какие-то послания интуитивные, которые сам себе человек отправляет через сны, но при этом интересно, что вот эта вот нарушенная способность коммуникации с людьми компенсируется тем, что часто у этих людей есть способность отличной коммуникации с животными. Взаимопонимание, которое они обретают с животными, в разы лучше и более такое как бы чуткое, чем у них получается установить с себе подобными, скажем так. Значит, все абсолютно, кто проходил через прувинг, говорят о том, что это всегда проблемы с горлом в плане каких-то простудных, ангинных ощущений, когда болит горло, когда оно скребет, когда это песок, когда оно дерет, когда оно красное. Очень-очень такие септические воспаления гортани. Красное такое яркое как бы состояние, да. Значит, чесотка, я уже говорила, касательно лица и головы, но тут еще и про чес, который сопровождается вот теми самыми язвами, нарывами, кистозными вещами, из которых может выходить что-то наружу, да. Это могут быть, кстати говоря, вены набухшие, которые могут на поверхности вызывать ощущение такого как бы покалывания, и хочется почесать это место. Очень высокая чувствительность к токсичным веществам, особенно к алкоголю. Алкоголь переносит очень плохо. Чувствительность к каким-либо шрамам, то есть шрамы будут заживать долго, будут беспокоить, будут гноиться, будут там ликвор будет сочиться, будут чесаться, очень плохо заживается. Заживает суставы, которые очень сильно реагируют на погоду, а в частности на плохую погоду, на грозу. Приближение грозы и сама гроза будет давать ощущение вот боли, стянутости, дискомфорта. Все, что касается акне, это будет болезненное акне. То есть не просто что-то высыпало, и человек этого не замечает, это будет что-то, что будет сильно его беспокоить. Фрустрация относительно постоянно ломающихся вещей. То есть там раз, куда-то поехал, не знаю, там сел аккумулятор, что-то там вот надо было к завтрашнему, там, я не знаю, утреннику ребенка постирать ему там что-то, сломалась стиральная машинка. Значит, вот пришел там куда-то там, чтобы высушить одежду, не нашлось мелочи. То есть постоянные ситуации, связанные с тем, что что-то ломается или выходит из строя, и это вызывает вот эту вот такой ступор и невозможность чего-то осуществить, что в итоге приводит к раздражению, к злости, к повышенному такому как бы расшатанному состоянию. И в целом любые незаконченные задачи очень сильно расшатывают, разматывают, и человек находится в... ну, просто на грани отчаяния и ужасный дискомфорт, если что-то не удается завершить вот так, как запланировано, или вообще, в принципе, что-то остается без финала. Очень часто обнаруживают себя в ситуациях, когда им, вопреки воле, приходится занимать какую-то лидирующую позицию из серии там «что-то случилось, и нужно быстро сориентироваться, нужно как-то всех сгруппировать». Вот этот человек будет тот, кто это сделает, там, кто там, я не знаю, в прямом смысле там сядет за руль, когда кому-то стало плохо, водителю, да, вот такие еще. Очень много связано с такими секретами, со скрытым, очень хитрые, очень скрытные, очень такие будут вот много недоговоров, недомолвок, как-то в тайне будут проворачивать какие-то свои там дела, что-то делать такое вот вдали от глаз там людей. Тенденция к тому, чтобы действовать как бы вдали от чужих глаз. Здесь параллель с тем, как грифы, в принципе, какие-то свои персональные дела решают вдали от своей стаи. В целом, плохо поддаются каким-либо правилам. То есть человек, который правила вообще-то не особо уважает и очень часто их нарушает, и при этом ему это часто сходит с рук. То есть из серии вот как бы по жизни такая тенденция, что другой человек, может быть, давно бы уже там получил по шапке, у человека в этой картине будет вот такая вот склонность к тому, чтобы постоянно челленджить там что-то, пространство, систему, не знаю, там какую-то систему координат, но это будет сходить ему с рук. И тематика двойственности, сдваивания, задваивания, все, что касается пар. То есть там парные цвета какие-то постоянно возникающие, повторяющиеся в жизни. Не знаю, там желтый, черный, красный, белый, красный, зеленый, зеленый, белый. Всегда какая-то некая тенденция, что цвета проявляются в жизни человека вот всегда какой-то стандартной парой. Вообще в целом четные числа, цифры, там два, особенно цифра 4 очень будет такая как бы актуальная для человека в его жизни. И тенденция группировать людей подвое, то есть кто-то с кем-то, там друг со своей девушкой, подруга со своим мужем, там, я не знаю, мама с папой, ну, то есть вот как будто бы неспособность воспринимать людей по единице, а вот что все обязательно должны ходить парами. Что касается рубрик, достаточно артистичной, художественной натуры, и здесь можно по рубрике «Разум» это посмотреть. Кажется им, что они могут быть невидимыми. Сны им очень часто снятся про рептилии, про насекомые, про кошек. Феникс очень часто им снится. Любого рода насекомые, которые ползут у них по лицу. В целом, что касается снов, это огромная рубрика для грифа. Тут как бы есть все. Тут есть и сны о каких-то там вещах, событиях, сны о каких-то больших зданиях, о путешествиях, о деньгах. Там, в общем, много о чем. Флэшбэки, опять же, во сне тоже происходят. По физике, ну, это все то, что мы уже обсуждали про любого рода нарушения целостности кожного покрова, то есть это акне, это язвы, нарывы, там, я не знаю, комедоны, все что угодно. Очень слабые десна, которые имеют тенденцию кровить, очень чувствительные. Достаточно болезненные ощущения в зубах от различных температур или от различных текстур. Очень сильное воспаление в горле и, в общем-то, довольно сильная боль из-за этого. Могут быть язвенные образования белые, да, гнойные на горле, вот гнойные ангины, например. Запоры, что касается ЖКТ, при этом, ну, как бы есть позыв, но ничего не происходит. При этом вторая сторона – это, наоборот, диарея. Сломанный, такой шипящий, скрипучий голос, тяжелое дыхание, может быть, даже определенный отек гортани, и может быть тяжелое дыхание от отека гортани. Грудная клетка может быть болезненным местом, может быть тоже с отеками, может быть с определенными такими увеличениями лимфатических узлов. Так, что у нас еще здесь есть по части кожи? Про чесотку я говорила. Может быть, даже отслаивание. С точки зрения еды и питья чего-то особенного за ними не замечено в плане этой картины, кроме, пожалуй, то, что больше склонность к соли, нежели к сахару. То есть соленое больше интересно, нежели сладкое. Так. Смотрю, что у нас там. Коммуницируют, шипят. Ага. Прям не могу слушать, что-то так неприятно. А что конкретно? Алена, вот напишите мне, если вы еще здесь или совсем не ушли, потому что вам неприятно. Что конкретно вам неприятно вот в том, что было сказано про гриф? Мне вот это интересно. Потому что на самом деле, ну вот, например, то, как они функционируют между собой в социуме, то, как они ухаживают друг за другом, то, как они ухаживают за потомством, то, как они любят делиться тем, что у них есть в виде добычи, то все очень такие, как бы, ну, мне кажется, хорошие, интересные качества. Другой вопрос, что будучи про всю вот эту вот трансформацию очищения, вот этот катарсис, да, доведение чего-то до такого пикового состояния, где происходит трансформация, Естественно, трансформация не всегда будет проходить гладко и приятно. Собственно, все, что мы говорили про физику, с вот этими вот нарывами, которые гноятся и которые имеют даже плохой запах и так далее, это все, естественно, может быть не очень эстетично, но это шаг в сторону более скорого выздоровления, нежели когда все запаковано внутри, внешне все гладко и прекрасно, а значит, внутри все гниет и отмирает. Хозяева изобильные, да. Гарпии, да. Что-то есть от меня. Потому что нужно открыться этой информацией. Да, Наташа, ты права. Сразу казалось, что совсем не обо мне. Но чем больше Катя говорит, тем больше вижу моменты в себе, не самые приятные. Но это вот такого рода препараты, которые больше про именно вот эту теневую сторону, да, потому что очищение, оно же как бы становится, в общем-то, необходимым и возможным, только когда есть что-то, что нужно очищать. Шипеть при ругани, шикать на всех гриф. Ну, по одному этому грифу определить невозможно, но в частности, если все остальное совпадает, то да, это будет очень в точку. Так, сейчас момент. Значит, перейдем теперь к третьей части, которую я вам обозначила в начале, а именно поговорим про туберкулинум птичий авиар, да, есть у нас бовинум, а есть у нас туберкулинум авиар. А кто еще не слушал ничего про миазмы и не слушал ничего про туберкулиновый миазм, очень рекомендую это сделать после этого эфира. Как и, собственно, в общем, про сам препарат туберкулина, естественно. А сегодня я просто хотела поговорить с вами про кейс один интересный, который описывает как раз-таки очевидную связку туберкулинума как препарата с птичьим видом, который на самом деле не очевиден, когда мы берем другой, вот этот второй препарат, который относится к коровам, к рогатому скоту. Но вот через этот кейс, который я вам сейчас озвучу, зачитаю фактически, станет понятно, что, как я уже говорила, туберкулинум авиар фактически является мазодом для категории вот птичьих препаратов. Мазоды – это у нас все, что касается патологических болезненных тканей, да, конкретного живого существа. Так, сейчас. Значит, этот кейс был презентован гомеопатом институту Ганемана в Голландии. Он достаточно такой длительный и объемный, постараюсь кратко его изложить с основной сути, чтобы было понятно. Значит, первая консультация в 2001 году. Приходит девушка, 20-летняя, молодая, которая была брошена своими родителями в Китае, она китаянка, была распределена в детское учреждение и оттуда уже была адаптирована голландцами. Когда ей было 3 года, они ее удочерили, и после этого у нее появилась сестра, тоже китаянка, никак не связанная с ней кровью, но тоже приемная дочь. Значит, на момент консультации, когда ей было 20 лет, она только вернулась из поездки в Южную Америку, где она работала помощником в компании по дайвингу. И вот с момента, как она вернулась после этого путешествия в Голландию, чувствует себя совершенно неуместно, как будто вот не может найти себе место, болит спина. За 4 года до этого у нее был несчастный случай, где она поломала обе ноги, которые до сих пор ее беспокоят на этот момент. Очень такие глубокие шрамы. Ей пришлось вставить определенную там конструкцию в верхнюю часть одной ноги, вторая там нога с переломом колена, была в гипсе в течение 2 месяцев. В общем, это все очень сильно, конечно, повлияло на ее мобильность, и по сей день, вот на момент первой консультации, она не очень много может себе позволить в плане физического передвижения. Естественно, какие-то вещи, как, например, бег, вызывают большой дискомфорт, слишком слабый сустав коленный, и мышцы слишком слабые тоже. В 14 лет у нее был перелом кисти,
При этом она очень-очень любит спорт. Физически ее терапевт, который с ней занимается, физиотерапевт, постоянно дает ей определение, что у тебя абсолютно все как будто каменное. Очень хочет и хотела всегда путешествовать. Прям вот как только закончила школу, выпустилась, путешествия всегда ее манили. Поехала в свое первое путешествие в Центральную Америку, потому что очень нравилась ей вот природа, джунгли Центральной Америки, там Коста-Рика и прочее. Вот это все очень ее манило. Останавливалась по пути в Соединенных Штатах. Все очень ей показалось прекрасным, правда, дороговатым. И сейчас она занимается тем, что выплачивает многие из тех долгов, которые набрала за то путешествие. У нее тогда была абсолютная свобода. И сейчас она пришла к состоянию, когда она чувствует, что она опять в заперти, в ловушке, что у нее нет своего пространства, что у нее нет своей комнаты, нет своего времени. То есть когда она путешествовала, она была предоставлена более-менее сама себе. Сейчас, когда она вернулась домой, а вот состояние такого, как бы, что нет у меня ни времени, ни пространства для себя. И постоянный как бы напряг от того, что ей нужно делать что-то для кого-то еще, а на себя времени не остается. Постоянный компромисс, не может ничего для себя решать, не хочет, чтобы ей постоянно что-то советовали, а ей постоянно что-то советуют, и делится мнением о том, как и что ей нужно делать. Не терпит каких-то вмешательств в свою жизнь в плане каких-то там вот у Козилова, конструкций, там, пойди туда, сделай то. И постоянно на первой консультации говорит гомеопату, что просто оставьте меня в покое. Что у нее всегда это было, и, в общем-то, из-за того, что у нее такая на это реакция, она говорит, люди часто воспринимают меня как, что я вот такая вся вещь в себе, очень на себе зацикленная, никого не слушаю, только все для себя. Но мне моя импульсивность, говорит, она нравится, и вообще, в принципе, я люблю быть предоставленной самой себе, мне для этого никто не нужен, для того, чтобы принимать решения. Сейчас она говорит, у меня нет места, куда я могу скрыться, где я могу спрятаться, нету вот этой вот, как сказать, безопасной зоны, да, и кругом какие-то сплошные общения, сплошные люди, что-то все время нужно говорить, какие-то непонятные беседы ни о чем, я все время на виду, слишком много этого всего, и я от этого слишком устала. Ощущение, что я нахожусь в каком-то периоде переходном. Хочется, чтобы была своя комната или своя студия в городе, где она планирует учиться. Ощущение, что у нее нигде по факту нет дома. Родители переезжают, комната, которая у нее была в детстве, ее больше нет. В общем, ощущение полной оторванности и как бы где мое пристанище. Ощущение, что человек просто вот уперся в тупик, в каком-то блоке и не может никак из него выбраться. Максимальный накал эмоций, то есть не знает уже плакать или смеяться, очень резкие смены настроения, хочется как-то вот удержать все на своих местах, но все как зыбучий песок такой вот через пальцы утекает, меняется прямо на глазах и совершенно нет никакой вот этой вот стабильности. С момента, как она после путешествия вернулась в Голландию, начался набор веса необъяснимый, потому что ни питание, ничего остальное не менялось, что она для себя связывает в первую очередь с повышенным стрессом. В детстве у нее всегда был очень острый страх, что ее бросят, что, в общем-то, закономерно с учетом ее истории того, что ее действительно бросили родители. В ответ на этот страх у нее часто повышалась температура и были внезапные приступы какого-то гнева. Ей кажется, что уже достаточно много она пережила в своей жизни. Постоянные переезды, перемещения, все это ее сильно измотало. И ключевой момент для нее, она хочет свободы, свободы быть собой. Самое большее, что она хотела бы в моменте, вот на момент консультации, это прямо завтра сесть в какой-нибудь самолет и куда-нибудь улететь. Периодически у нее бывают приливы жара, очень спонтанные и совершенно как бы ниоткуда.
Если у нее уровень стресса и внутреннего вот этого напряжения зашкаливает, это может приводить к тому, что наступает тошнота. То есть ее физически рвет, потому что она не может никак иначе сбросить вот этот вот накал. Значит, после того, как вот с этой консультацией гомеопат поработал, как он это анализировал? Значит, все, что касается жара, закрытая энергия внутри, да, как бы удержание этого тепла внутри себя, гнев, ярость, фрустрация, вот это напряжение, ощущение двойственности. С одной стороны, как бы вот такое дикое независимое, с другой стороны, зависимое абсолютно от всех и от этого страдающее. Желание общаться, желание в путешествии встречаться с новыми людьми, а с другой стороны желание, чтобы ее никто не трогал и чтобы никто вообще к ней не подходил. Очень такая, как бы, вроде бы интроверт, но вроде бы социально ориентированная, очень легкая на подъем, веселая, при этом состояние «отстаньте от меня все и не суйте свой нос в мои дела». То есть такие, как бы, полярности. Очень большой топик, связанный с путешествиями, со свободой, где мой дом, у меня нет этого дома, и тенденция к тому, что хочется постоянно на природу, любит природу, путешествовать на природу и так далее. На тот момент, после этой первой консультации, выясняется, что мама этой девушки, ей назначила сама, по каким-то своим там соображениям, гомеопатию в виде Медорайнум 1М. Никакой реакции на этот препарат у девушки не было вообще. Ни прувинга, ничего. То есть просто настолько мимо по касательной прошел этот посыл, что какой-то импринт где-то, естественно, остался, но никаких видимых в моменте изменений или там каких-то динамик не было замечено. Спустя некоторое время, после того, как у нее продолжились ее вот эти состояния, фокус на путешествиях, фокус на том, что я вот в блоке никак не могу выбраться из этого тупика, фокус на том, что не знаю, где я, ни тут, ни там, фокус на вот этой озабоченности тем, что мне нужна моя свобода, какие-то периодические попытки вписаться в какие-то проекты по отстаиванию там, прав человека, тут и там, и все такое, опять же, приверженность природе, в общем, все вот это вот потихонечку привело ее к тому, что она вернулась к гомеопату, который в первый раз не успел ей даже ничего прописать, потому что прописала в тот момент мама, и фактически год спустя на основании первоначальных вводных и того, что было дополнено потом, он ей назначает туберкулином авиары 200C. Единожды. Прием, одна доза туберкулином авиары 200C. Потому что, в принципе, как бы тут в большей степени речь идет именно о ментально-эмоциональных пластах. Но гомеопат здесь вот не счел необходимым, например, пойти за более высокой потенцией. Я бы, кстати, в его случае, наверное, прописала бы 1М, но здесь была вот такая прескрипция. И фоллоуап был, внимание, через год. Что называется, живите теперь за этим. Через год. Через год, значит, она приходит к нему на фоллоуап и рассказывает следующее, что она прошла тренинг для того, чтобы стать стюардессой, что у нее стало еще больше желания путешествовать. Ей, конечно, сложно учиться, потому что это действительно очень сложные, сложные дисциплины там. У нее есть определенное хроническое, и было определенное хроническое воспаление мочевого пузыря, которое усугубилось с приемом туберкулинума. Но кишечник в целом стал намного лучше. Летать стала как бы в радость и более легким она для себя это стала видеть без каких-то привязок эмоциональных. И хочет теперь уйти в работу от своих вот этих всех пройденных учеб. Из того анализа, который на фоллоуапе гомеопат отметил, это то, что концепция свободы стала менее заряженной. Нет больше ощущения неприязни и дискомфорта, по крайней мере, яркой от того, что вот есть какие-то постоянные обязательства, нужно со всеми считаться, не может делать то, что хочет. Это ушло. ушло ощущение одиночества, и он, так как вот это прошел уже год, фактически распаковка, можно считать, завершена на этом этапе, он прописывает ей еще раз туберкулином авиары 200С снова, тоже опять одна доза. Полгода спустя этого второго приема она опять находится на фоллоуапе, и здесь картина следующая. Моя жизнь полностью поменялась, я наконец-то обрела состояние покоя, я получаю удовольствие от периодических путешествий, работаю где-то половину рабочей недели, и меня это устраивает. Иногда во сне приходит состояние гнева или раздражительности, но в жизни это состояние практически ушло. Повысилась концентрация, то есть какая-то последовательная концентрация, там одна вещь сначала, потом вторая, потом третья, без метаний, которые были до этого. Через еще 3 месяца после того, как был вот этот follow-up, значит, она связывается с гомеопатом, потому что происходит травматичное движение событий, умирает ее молодой человек, начинаются обострения ее физиологических старых вещей, типа коленные боли, спинные боли, очень сильная летаргия, усталость, человек спит, не может выспаться и постоянно хочет спать. И здесь вот этот момент, это то, что мы называем strange and peculiar, странные и уникальные, да, вещи, которые определяют и могут выделить препарат на фоне все, там, большинства или множества, сон от горя. Вот этот сон от горя, это очень характерно для туберкулинума в принципе и для туберкулинума авиары в частности вещь. В общем, она могла спать там по 12 часов, запоры стали лучше, прекратила курить, больше не хочет быть одна. Скучает по своему молодому человеку, но постепенно понимает, что она все-таки хочет общаться с людьми, хочет новых каких-то знакомств, просто элементарно дружеских, хочет продолжать путешествовать, делает планы, не чувствует, что у нее есть какие-то очевидные препятствия для этих планов. То есть состояние тупиковости и блока по жизни снялось. На фоне вот этого потрясения после смерти молодого человека ей опять прописывается еще одна доза туберкулинума авиары 200С. И месяц спустя у нее, в принципе, начинается как бы новый виток жизни, такого выровненного состояния, где у нее больше ясности, где она полностью как бы для себя расставляет акценты в своей жизни, где она хочет, там, вот здесь еще я продолжу учиться, вот здесь я буду работать, вот так вот сяк, там, обзавелась своим пространством, ей теперь там хорошо, все в гармонии, она достаточно занятый человек, занятой человек, но у нее нет от этого ощущения какой-то расшатанности, она себя чувствует хорошо, внутри гармоничное состояние, кишечник пришел в абсолютную норму, больше не курит, до тех пор, как вот тогда бросила, не возобновляла, делает больше каких-то вылазок в сторону там, спортивной активности, занимается спортом больше, причем теперь ей хочется заниматься спортом в том числе командным. То есть не только индивидуально чем-то, да, а как бы вот поворот в сторону социума, что я готова общаться, мне это приятно. Поняла, что после того, как вот ушел молодой человек, нужно немножечко привести в порядок свою жизнь, прежде чем искать новые отношения, но об этом не беспокоиться. Чувствует, что все, в общем, со временем встанет на свои места, но самое главное ощущение, что у нее есть теперь понимание и состояние заземленности в каком-то месте, да, и в каком-то качестве, что она больше не витает где-то в облаках, что она понимает, где она и где ее база, где ее фундамент, чувствует себя от этого хорошо, свободно, преисполненно, занимается своей жизнью, и физиологические боли, которые ее преследовали всю жизнь, там суставные, по теме ее вот переломов в молодом возрасте и прочее, больше к ней не возвращались. Значит, эта тематика с необходимостью летать, немножечко подуспокоилась, то есть такой как бы истеричной темы, что я вот обязательно должна там завтра же сесть в самолет и куда-то полететь, тоже ушло. И гомеопат фактически с ней прощается на том, что вот вам туберкулинум авиары 200С на случай, если в жизни будут происходить какие-то стрессовые события, на которые вы будете реагировать, чем бы то ни было, схожим с тем, на что вы жаловались ранее. Вот, собственно, вот такая аналитика была проведена. Можно сравнить это с туберкулиномом бовином, да, который у нас относится к коровьему препарату, чтобы выявить, какие вещи схожие, какие-то расхожие. Ну, схожих, естественно, очень много. Но, как я уже сказала, тот факт, что правильно и грамотно здесь гомеопат, который в курсе о том, что туберкулином бывает разных видов, увидел, что здесь, несмотря на очень много позиций, которые к туберкулиному классическому относятся, есть определенные нюансы, которые связаны именно с птичьим, вот дало в итоге вот такой хороший результат. Многие скажут, я знаю, что многие так скажут, потому что подобные кейсы, когда я с кем-то обсуждаю, мне говорят, ну блин, это ж там сколько прошло, почти 2 года прошло с момента, как на первой консультации человек был, и до момента, когда вот его отправили в итоге там с последнего фоллоуапа с тем, что все, кейс closed, это же так долго, и вот человек все это время, с ним там что-то происходит, и вообще вот за это время ему там сколько, ему там 3 или 4 раза он принимал по одной дозе препарат, один и тот же, причем в потенции как бы не очень высокой, ну это как бы вот для многих это является очень медленным движением, да, по хронике человека. Но на самом деле это очень качественное движение по хронике человека, потому что оно действительно поступательно и экологично привело человека к его возможному именно для него состоянию баланса. Что-то более интенсивное, во-первых, для него было просто невозможно, а во-вторых, даже если бы попытались, то, скорее всего, это просто расшатало бы человека в другие ипостаси, которые были бы не его, и человек нахватался бы лишних для себя искажений, с которыми в любом случае потом пришлось бы работать. О чем это говорит? О том, что не нужно, то есть, точнее так, нужно взращивать в себе понимание того, что гомеопатия, все-таки у большинства гомеопатов, сегодня с кем я разговариваю, иногда, или кого я читаю иногда, у многих сквозит, и, ну, к сожалению, вынуждена констатировать, что в российской действительности практически все гомеопаты так работают, работают по принципу нетерпимости и нетерпения, отсутствия терпения. Надо все быстро, надо все, если что-то нет, то тут же мечутся и выбирается что-то другое, другой потенции. Неумение дать препарату время на проработку. И непонимание того, что в контексте человеческой жизни перемены, которые происходят глубокие, они не могут не требовать большого времени. Это же огромная перестройка вообще матрицы человека там, на многих уровнях. На это нужно время. Почему? Потому что мы не живем в вакууме. Пока мы перестраиваемся, у нас продолжается какая-то жизнь, у нас с нами происходят какие-то ситуации, мы попадаем в какие-то там обстоятельства, на которые тоже происходят реакции. Эти реакции, мы как бы, знаете, вот в полете, что-то вот мы тут летим в своей трансформации, но тут еще в полете же вынуждены там реагировать на какие-то ежедневные вещи, естественно, что-то это замедляет, что-то усложняет, что-то там обесточивает, что-то, наоборот, подгоняет. Если бы мы все были в вакууме, в лабораторных условиях и полностью, так сказать, были ограждены вообще от каких-либо стимуляций, да, внешней жизни, внешнего мира, то, наверное, и препарат бы работал быстрее, и как бы результаты были бы чище. Но все мы живые люди, живем в контексте вот нашей реальности, поэтому, конечно же, для того, чтобы препарат все перестроил в параллели с тем, как человек продолжает дышать, жевать, чувствовать, там, я не знаю, болеть и прочее, конечно, нужно время, чтобы через все это, через всю эту условную муть, не в плохом смысле, а в том смысле, что это не абсолютно кристально чистая жидкость, через которую к препарату приходится пробираться. Достаточно мутная, неоднородная субстанция, через которую он прорывается, упорно идя вперед, и на это нужно время. Вот такой вот мой посыл. вот этого кейса по туберкулиному, который мне показался очень репрезентативным. Так, комментарии. Не прекращайте, как хорошо вас слушать. Ну да, говорить я могу долго, но лучше все-таки эти эфиры делать дозированно, иначе они становятся неподъемными. Только в ожидании очереди у гомеопата может жизнь поменяться вообще кардинально. Это я точно говорю. Да. Анкета полностью переписывает почти нужно, лишь что еще неподобранный препарат уже работает. Ну, в общем, такой феномен, как просто поставленное намерение в пространстве и яркая проявленность картины препарата, могут работать как бы сами на себя. Такое тоже вполне себе бывает. Так что ничего необычного здесь нет. Так, значит, за сим мы все-таки закрываем тематику птичьих препаратов. Полноценный курс фактически я по ним для вас сделала, можно считать. Все эти эфиры, можно их просто как бусинки на ожерелье нанизать, и действительно получился огромный блок по таким вот своеобразным вещам. Думаю, что с точки зрения теории препаратов нам пора идти в рептилии, потому что их мы еще не смотрели, а там все очень интересно. Ну, мы частично их смотрели, частично не смотрели, но вот как такой как бы зонтик, возможно, имеет смысл как бы туда углубиться. Но я хочу понять, напишите мне, пожалуйста, что бы вы хотели на ближайшие несколько эфиров идти в теорию препаратов, например, тех же рептилий или каких-то еще, например, да, там, я не знаю, ну, разные у нас на самом деле еще остались блоки, либо вы предпочли бы больше практики, больше кейсов, возможно, там кейсы тех, кто брал слоты, разбор такой как бы очень-очень плотный практический разбор в эфире. Напишите мне, пожалуйста, что бы вы хотели в первую очередь, и я, соответственно, следующие там 2-3 эфира спланирую с учетом этих пожеланий практики. Практики. Больше практики. Отлично. С птичками было хорошо, да. Все хочу. Клево. Кейсы, да. Кейсы – это хорошо. Ну и рептилии интересно. Ну, я поняла, короче. Практики и рептилии. Сейчас за практикой понимания по назначению потенций. Да, понимание по назначению потенции приходит на самом деле с опытом. Есть вводные, о которых мы говорили еще в самом начале этого канала, но справедливости ради, они вот, ну, неприменимы в жизни, в том плане, что они как бы применимы в жизни, только в жизни все происходит немножко иначе, когда ты конкретный кейс индивидуального человека смотришь и понимаешь, что, блин, вот правило здесь не очень подходит, и делаешь иначе. Поэтому все, что касается потенций, есть общие истории про физику, там эмоциональный план, более глубокий план, про как бы большую интенсивность, меньшую интенсивность. Но все-таки каждый кейс будет диктовать свою потенцию, которая иногда может казаться вообще нелогичной по некому там общему правилу. Тут просто только наработанный опыт и интуиция того, кто делает прескрипцию. Интересно, в динамике кейсы, да, групповые миазмы за кейсы, можно разбор чатовцев, ага, да. Окей, я вас поняла, тогда буду соображать, как и что, и куда мне группировать на следующий раз, когда мы с вами встретимся. Я вам желаю хорошей недели. Плодотворный. Помните про дракона. Старайтесь сидеть на нем, а не барахтаться под ним. Выбирайтесь из лени, вставайте с дивана, беритесь за то, что даже вот просто кажется, что ой, да ну, да лень, да не знаю, да вообще непонятно. Просто идете и делайте. На все смотрите с позиции «я со всем справлюсь, не знаю пока как, но так оно и будет». Смелость, да, как бы отважность, бескомпромиссность, такая как бы свобода воли, чтобы вот это все было проявлено, чтобы никто там не барахтался под чьими-то лапами, и не возоплял из жертвенной позиции о том, что вот я просто сегодня в нескольких местах была, и я сегодня за день раз в пять, наверное, слышала в окружении себя просто чужие люди, там либо в очереди, или где-то за соседними столиками, кто-то встречается, и встреча начинается, блин, ну день сегодня, конечно, полный трэш. Я просто слышу, люди все больше и больше делятся друг с другом такими эпитетами касательно того, что с ними происходит. Отсылочка к эфиру про год дракона. Вспоминаем, что это, у вас этот инструмент есть. Жалко, что не всем этот инструмент доступен. Я скоро буду, видимо, ходить с такими флаерами и просто, когда такое слышу, просто молча давать такую бумажку, на которой будет ссылка на этот эфир серии «Смотри здесь». Кстати, неплохая идея. Так что всем отличной недели. До скорых встреч. Обнимаю всех. Спасибо вам за внимание. И продолжаем в том же духе. Пока-пока. Всех целую.